по влечению или по повелению Духа Святого. Это вообще им чуждо и непонятно. А тот, кто уже ходил этими путями, понимает, насколько драгоценны эти пути, насколько они сладкие, вожделенные. И я, друзья, хочу сегодня тоже продолжить вот эту мысль, ходить под воздействием, или чтобы Дух Святой руководил жизнью нашей, или вот текст мы еще читаем о том, чтобы жить по Духу, поступать по Духу, и тогда мы не будем исполнять вожделений плоти, о том, как это практически происходит в нашей жизни. В Слове Божьем написано, Господь говорит, что мои пути выше путей земных, как небо выше земли, так мои пути выше ваших путей, говорит Господь. И пути, когда мы ходим по влечению Духа Святого, под Его водительством, Слово Божие говорит, это Божьи пути, и они вот настолько выше. Наши пути земные нам понятны, знакомы. Утром проснулись, вот, идем на работу, наши пути, кварталы, вот, меж городами какие-то вот знаки путевые, сюда доехали, это все наши человеческие земные пути. Но есть другие пути, Божьи пути, особые пути, вот об этом хотелось бы поговорить. Эти пути выше, как небо от земли. И ходить или поступать по Духу необыкновенно. В Слове Божьем отражаются некоторые моменты, не совсем нам понятные. Ну, например, Нииман прибыл в землю израильскую для того, чтобы получить исцеление от проказа. Я как-то вот читал этот текст и обратил особое внимание. В тот момент, когда он исцелился, он приходит к Елисею, принес подарок, Елисей говорит, не возьму ничего. Тогда позволь мне земли набрать, сколько сможет унести животное, лошадь или что там. Столько я земли нагружу, чтобы я высыпал дома землю с израильской земли. И поклоняться буду, потому что я знаю, только здесь живой Бог. Пожалуйста, возьми, набрал. И вот уже они прощаются, уходят. И вот интересный момент. Нейман говорит Елисею, слушай, вот я пойду домой, и случится так, что господин опрется на мою руку и пойдет в дом Римона, языческого бога сирийского. И вот он будет поклоняться, поскольку он меня держит за руку, он будет поклоняться, и мне придется тоже поклоняться. Нужно было бы сказать, Что ты, Нейман, ни в коем случае, ты же земли набрал. Ты же теперь только живому Богу поклоняться будешь. Ты же получил исцеление от живого Бога. Но знаете, вот здесь вот просматривается ходить по Духу. Елисей посмотрел, взвесил всю ситуацию. Можно сказать, только что ты понял пути Божьи. Как маленький ребенок на Божьих путях. И сразу нагрузить на него что-то большое. Елисей ему говорит, иди с миром. И он не сказал ему, ни в коем случае не поклоняйся, не делай этого. Он это все дело предал в руки Божьи и сам от себя ничего не сказал, иди с миром. И вот я тогда читаю, думаю, Ветхий Завет, а уже просматривается закон и Божий дар. Служение по букве и служение по духу. Или мы часто с вами читаем историю, как Иосиф узнал, что Мария беременна, и решил отпустить ее. По закону мы знаем, что нужно было делать в таком случае. А вот здесь, по духу, решил отпустить. Потому что написано, он был муж благочестивый. И вот этому благочестивому мужу Бог открывает пути совершенно не такие, как все ходят. Новые, особые пути. И мы читаем и радуемся, что он так хотел поступить. Поэтому, друзья, хотелось бы вот и сегодня еще раз проверить нашу жизнь. Господи, я хожу этими благословенными путями по Духу. И кому эти пути ты открываешь? Кому они открываются, эти пути? Я прочитаю из книги Бытие, 40 глава. Вначале призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Друзья, здесь Иаков не говорит: «У меня откровение от Бога. Я сейчас буду вам говорить тайны Божии. Собирайтесь, дети мои». Нет, он как отец, который смотрит за жизнью сыновей своих, он говорит: «Я возвещу вам будущее. Собирайтесь». Кому не интересно узнать будущее? Дети собираются, и каждый думает: «Что же скажет отец обо мне? Что меня ждет впереди?» Знаете, друзья, вот так собрались мы здесь на неделю в лесу. Группы молодежи, у каждого есть воспитатель, руководитель. Вот. И неделю понаблюдать за вами здесь, когда мы дома живем, кто знает, во сколько я встаю, чем я занимаюсь сразу после того, как встану. Вот. Когда я ложусь спать, тоже никто не знает, читаю я Библию, насколько я приеду. А вот здесь, ну что-то можно уже посмотреть поближе, просмотреть. И знаете, даже можно вот так вот руководителя спросить: как вот этот брат, вот эта сестра? Уже что-то можно сказать. Немножечко, но можно сказать. Руководитель, который может несколько лет с вами вместе соприкасается в жизни, в служении, больше может сказать. А отец о детях своих тем более может сказать больше. Потому что он знает влечение детей, он знает их стремление, он знает, к чему сердце их привязано. И вот собирает Иаков и говорит: «Я вам расскажу». И начинается со старшего. Вот он стоит старший, здоровый, красивый, рувим, первенец мой, верх силы, красоты. Неплохо для начала. А потом говорит: «Но ты бушевал, как вода. Ты первенец на благословение ты потерял». Потерял. Почему? Видел Иаков влечение рувима. Влечение плотское. Нет, здесь какой там разговор? Ходите по духу. Плотское влечение. Ты осквернил. У него были грехи, связанные с нецеломудрием. И поэтому он потерял благословение. Все. В сторону первенец. Следующее. Леви, Симеон. Иаков говорит: орудие жестокости. Почему-то вот заметил так отец. А почему мы знаем, помним ту историю, когда эти два брата напали на город, когда мужское население больное лежало после обрезания, и уничтожили всех. И отметил тогда Иаков: вы жестоко поступили. Жестоко. И Иаков говорит: ваш совет, да не гнидит душа моя. Нет, нет, я с вами не разделю такие дела. И вот дальше, дальше подходит один за другим. Иуда: тебя восхвалят братья, за Иуду хорошо говорит. Вот. Я хочу обратить внимание на Иосифа. Здесь Иосиф — отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословения сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Замечательные слова. Отец благословляет сына своего. Нам не трудно уже понять, почему Иосифу такие слова, почему ему такое будущее. Мы знаем жизнь Иосифа, его юность, его боязнь грешить, почему он и доносил отцу, что делали братья. Он не участвовал в их советах. А потом, когда он попал в плен, в рабство, даже в псалме написано за Иосифа, ну вот его примерно состояние: в железо вошла душа его. Вот так ему было тяжело. Вот так трудно. Но Бог предвидел этого человека. В псалме еще написано, что послан был Иосиф в Египет. Вот это послание. Но Бог знал. Знал Бог, что нужен там Иосиф. И вот его путь весь пройденный, как он боялся и бегал от греха. У него была подобная ситуация, как у рувима. Было. Вот искушение такое же было. Иосиф четко видел, что значит плоть, а что значит служение Богу. Жена Потифара говорит: иди сделаем грех, это же так хорошо, это так современно. А Иосиф на эту же самую ситуацию говорит: как я сделаю великое зло перед Богом. Она видит так, а он видит совсем по-другому. Это великое зло. И пошел страдать за свои убеждения, но остался верный Богу. И мы читаем, какое благословение отец говорит ему. Иосиф искал эти благословения и бегал от греха, поэтому и получил. За Вениамина написано так: Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, а вечером будет делить добычу. Я не знаю, почему так. Хищный волк. Ну а хищный – это истреблять, забирать. Вот. Может быть, последний, потому что был. И все ему так избалованный был. И привык, и когда нужно было бы поделиться, он все себе. Не знаю, с чем это было связано, но такая характеристика. Хищный волк. Неприятно слышать так о себе. Братья и сестры, дорогие друзья, для того, чтобы поступать по духу, иметь это благословение, его нужно искать. Я был свидетелем однажды разговора. Один молодой человек, брат, вот, говорит: помните место Писания? А там книга Иисуса Навина, первая глава: да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности тебе исполнить все, что в ней написано. Так кто-то процитировал. Вот видите, я же говорил, не исполнить, а исполнять, там написано, а вы все принуждаете исполнить, а это невозможно исполнить. Поэтому Бог дает нам благодать, стараться только исполнять, а вы исполнить. И знаете, так он радовался, что ошиблись. Исполнять, сказали, исполнить. Это невозможно исполнить, по благодати Бог дает. И знаете, вот есть такое понимание почему-то. Когда речь идет по духу, по благодати, это значит, ничего, Бог много снисхождения дает. Много снисхождения. Поскольку по благодати речь идет. По закону там никакого снисхождения. А по благодати много снисхождения. Братья и сестры, в точности исполнять, это тоже много значит. Не исполнить, пусть исполнять, стараться. За это слова были сказаны Иисусу Навину, когда ему уже вверено было руководить многомиллионным народом. А юность его, мы видим, в кратких словах формулируется его великое старание в точности исполнять. Молодежь того времени, сверстники Иисуса Навина, жили, занимались делами своими в тех условиях, в которых они находились. А за Иисуса Навина написано: он не отходил от скинии. Вот его старание в точности исполнять волю Божию. Вот этот закон у него написан был в сердце, и он не отходил от скинии. А дальше мы видим, это вождь великого многочисленного народа. Вождь, потому что он старался исполнять. Когда мы видим истории библейские, семьи, даже в одной семье много детей, например, семья Иисея, тоже очень хорошо просматривается, кто что искал. Я несколько моментов хочу обратить внимание по семье Иисея, потому что вот здесь много детей, верующих родителей, где в семье несколько детей, может даже много детей, и тоже мы можем просмотреть, кто что ищет, к чему сердце направлено. Самуил говорит, вернее, Бог говорит Самуилу: иди в семейство Иисея и помажь там царя. Самуил пришел, сказал отцу: отец зовет детей. Заходит старший, тоже высокий, красивый. И Самуил подумал: вероятно, это он. А Бог говорит: не смотри на высоту роста его, не смотри на красоту его. И на этом бы закончить, еще неплохо было бы. Господь говорит: я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Но Бог добавил там: я отвергнул его. Вот что страшно. Не смотри, я отвергнул его. и второй сын, и третий, и только на меньшего, на Давида, вот это он. Вот это тот, который исполнит. Я вот так рассуждал, думаю, почему же Бог его отверг? Почему так решил Бог? И вы знаете, вот даже в короткой-короткой биографии этого человека уже можно просмотреть его несправедливое отношение к нечему брату Давиду. Когда отец послал Давида туда, на поле сражения, отнеси хлеб, сыр, проведай братьев, Давид пришел, а старший говорит: ты зачем сюда пришел? Я знаю дурное сердце твое. Вот вам, пожалуйста, отношение к меньшему брату. Совсем у Давида не такое сердце было. И он не спросил, тебя отец послал, как здоровье его. Он сразу его упрекает. Поэтому неудивительно, что Бог его отверг. Как он относился к братьям, страх перед Богом. Вот оно и последствия. И когда нужно было выйти сразиться, этот Елиаф старший убегал, как и все остальные от Голиафа. Так же само убегал. Он не мог ходить путями Божьими. И, друзья, Давид, когда услышал, Голиаф выходит, поносит воинство израильского народа, возгорелось сердце его. Голиаф кричит: зачем вы собрались здесь? Пусть выйдет один, и мы сразимся один на один. Кто победит, затем и победа. Знаете, друзья, я так вот думаю, сегодня тот же самый клич Голиафа. Дьявол так же само говорит и сегодня. Ему, может быть, не нужно воинство великое. Ему легче сражаться один на один. Так легче. И сегодня мы с вами, друзья, один на один периодически вступаем в эту борьбу. Один на один. Или как старший брат из этого семейства, нам приходится убегать постыженными и пораженными. Но если мы ходим Божьими путями, а я выхожу против тебя во имя Господне, говорит Давид, и поражает. Поражает этого Голиафа. И мы с вами, может быть, часто очень, может быть, каждый день, когда оказываемся на работе, где-то на учебе, где-то, может быть, так вот дома в обыденной жизни, нам приходится выходить на сражение один на один против дьявола. И как Господь ищет Давидов, которые бы ходили его путями и во имя его совершали эти победы. Как нужны вот эти юноши. Дорогие друзья, я хочу вам рассказать, свидетелем чего лично я был. Вчера Николай Степанович немножко говорил за события в Карабахе последних дней, вот, которых свидетелем я оказался, потому что я там был. А в общем-то я кратко сейчас расскажу. 7 месяцев назад уверовал там... Даже больше, 11 месяцев назад, уверовал там один молодой человек. Через 4 месяца его призвали на службу, 7 месяцев службы в армии. И вот разворачиваются все события, о которых я кратко вам хочу рассказать. Хочу рассказать, потому что вижу на примере этого молодого человека, совсем еще юного на путях Господних, но по-детски доверившего судьбу свою в руки Божьи, так хорошо просматривается ходить по путям Божьим, исполнять, ходить по Духу, исполнять желания Господне. И вот уверовал он. Помню, я с ним беседовал не раз. Помню, молился, вот у него сильно болела голова. Вот. Ну, так близко мы беседовали с ним, о его личной жизни, прежде чем помолиться. Поэтому я говорю, я лично с ним знаком очень хорошо. Потом он поступает в институт, вот, в Степанакерте, там, в Нагорном Карабахе. Проучился пару месяцев, оставляет институт, хотя поступить туда было очень сложно. И очень престижно считается поступить в это учебное заведение. А оставляет он, потому что, как он маме сказал потом: мама, я вижу, что эта профессия не поможет мне служить Богу, а повредит. Я хочу быть благовестником. Мать была в шоке. Как? Да ты что? Ты поступил без денег. Такая умная голова у тебя. Все, я оставляю. Тут же находится спонсор, который говорит: я тебе оплачу всю учебу до конца. Неверующий человек. Я понимаю, это тоже было своего рода искушение в тот момент. Но он твердо решил: я оставляю и хочу быть благовестником. Как он представлял себе благовествование, я не знаю. Да никто тогда не знал. Поскольку он оставил учебу, его забирают в армию. Нагорный Карабах – это страна, где военное положение после войны с Азербайджаном. Вот. Там наращивают очень сильно военный потенциал, очень сильно. Вот. И можно сказать, что Степанакерт – это город военный. Очень много там военных. Ничего мама не знала о его намерениях. Просто когда она приехала через месяц, закончился курс молодого бойца, но она еще приезжала, но в данный момент эта встреча была через месяц после призыва. Он выходит на КПП в сопровождении офицера. «О, мама, откуда ты узнала, что я сейчас здесь буду?» Она удивляется, «Откуда ты знал, что я приехала?» Он говорит, «Мама, меня судить хотят». «Как судить? Что ты натворил?» Он говорит, «Мама, я отказался от присяги». «Да ты что? Ты в своем уме? Что ты наделал?» «Да как же так, мама? Ну я же хочу исполнить Писание. Написано, не клянись. Оружие не бери». Ей рассказывают, а мама член церкви, тоже молодая. Вот, недавно, на путях Господних. «Ты что, сынок? Ты же не связал себя обещаниями. Ты же крещение не принимал. Иди служи, принимай присягу потом». Он на нее смотрит. «Мама, да ты что? Ты что говоришь? Ты же член церкви. Ты мне должна помогать. А ты что говоришь?» А офицер смотрит. «О, нормально, мама помощник нам будет». Тут же ей комнату выделяет, поговорите с сыном своим. И мама плачет, уговаривает, сыночек, давай принимай присягу. Насколько ему было тяжело, насколько тяжело. А еще пример один. Перед его призывом демобилизовался один солдатик, из Армении тоже, член церкви бывший. И пошел в армию, будучи членом церкви. И служил в том же городе, где служит этот солдатик наш сейчас. Там же служил. Только он принял присягу писарем, отработал эти 2 года и вернулся неверующим человеком. И сейчас это совершенно мирской человек. И причем не просто мирской, а такой, ну, противник путей Господних. Противник путей. Вот молитвенный дом стоит, а там общежитие 3-этажное, и он там живет. И вот я свидетель был, он включает такую, ну, похабную мирскую музыку в то время, когда мы здесь собираемся, беседы или собрание идет. И приходится идти, говорит, выключи, ты же был член церкви. Насмехается и все. И вот этот молодой солдатик, он хорошо знал путь этого бывшего христианина, что он, будучи членом церкви, принял присягу. И вот так закончилась его христианская судьба. И он принимает решение, я не пойду такими путями. Верным Богу буду во всем до конца. И вот такая судьба начинается. Ему угрожают, мы тебя посадим в тюрьму. Но сначала пугали, 8 лет там Шуша, страшная тюрьма называется. Вот, мы тебя туда посадим. Вот, потом завели на него уголовное дело. Потом была масса ходатайств. Его освободили из тюрьмы, я тоже ездил туда, был на приеме в Министерстве обороны, у президента ходил туда, в дворец президента. Его освободили, оставили в части, служил. А потом опять объявляют число, что будет суд, и Валерий Павлович, и я с нашего края, мы полетели туда. В это время как раз вот с Владикавказа был там Ваня Маркевич, потом брат Феликс, благовестник. Мы собрались там вместе и молились, и переживали. Господи, что будет дальше? Вы знаете, друзья, вот уже суд. Я буду очень кратко. Суд. Прокурор, судья. И еще одно испытание великое. У этого солдатика, Гарри, его зовут, вот, мама, 3 деток в этой семье. А отец в России жил 6 лет и не показывался там. Насколько тяжело было маме поднимать этих детей. Я помню, мы вот были там с Андреем Бочкала, были там, мы так старались хоть немножко поделиться, чем было, чтобы помочь. 6 лет отца не было. И вдруг он появляется там. И появляется в самый трудный момент, когда сыну предстоит суд, а отец воевал там, и из таких легендарных там этих вояк, боевиков, и когда он узнал, что сын его отказался от присяги по причине веры в Бога, для него это был позор страшный, страшный позор. Как он его отговаривал, ездил в часть, не позорь меня. Жене говорил, я тебя живую похороню. Ну и так дальше. И вот мы собрались уже в день суда, в 10 часам. А Гагика берут и повели там, в помещение. И отец туда пошел, мать не пускает. И 2 часа задержка суда была. Отец опять его уговаривал. Сынок, не позорь меня. Откажись от твоих убеждений. Принимай присягу. Он там с ним беседует, а мы тут молимся. А мы молимся: Господи, дай силы ему оказаться верным. И вот по истечении 2 часов идут. А я так смотрю на лицо Гагика и на лицо отца. Отец идет как туча. А Гагик идет, улыбается. Ничего говорить не надо, все понятно, слава Богу. Слава Богу, все понятно. Потому что на лице христианина отображается его внутренний мир, его победы, хождение по духу, оно отображается. И вот судебный процесс. Вот, суд идет, Гагик сидит на скамье подсудимых, а мы все переживаем, никто же из нас не знает, чем закончится этот суд. Наперед-то мы не знаем. Перерыв. Вот, 3 перерыва было, судебное заседание. Перерыв первый. Выходим на улицу, и Гагик отпускали тоже. Ну, конвой здесь был, мы его отпускали во двор. Выходит он, отец стоит. И он подходит к нему, папа, и обнимает его. Отец его так отталкивает. Что-то говорит ему на армянском языке. Ну, типа того, не позорь меня, на каких пор слушаться отца надо. И он так раз опустил голову, руку стоит. Он поворачивается к нам, а мы ему машем. Иди сюда. Он подходит, а мы его обнимаем. Гарри, крепись, держись, давайте еще помолимся. И вы знаете, друзья, вот здесь тоже пути Божии, плотские, неведомые этому миру. И по духу родство по крови Иисуса Христа и плотское родство. Отец отталкивает сына. А мы обнимаем его. Гагик, держись, крепись, давай помолимся. Такой контраст. 2 царства. Следующее идет, ну, заседание свидетельное. Солдаты свидетельствуют о нем. Свидетельствуют очень хорошо. Очень хорошо. Примерные. Не отказываются выполнять все, кроме того, от чего он отказался. Присяга и оружие. И почему отказался? Они объясняют. Потому что убеждение, Библия так говорит. Ну и так дальше. Вот. Дальше, следующее судебное заседание. Читают ходатайство. Гагик выступил, ну как, свидетель. Мама рассказала. Вот. А потом читают ходатайство. Более 500 ходатайств поступило. Прокурор зачитал 2. Одно с Минска, такое содержательное, хорошее ходатайство. Каждая мысль подтверждается местами Священного Писания. Почему он делает так, почему он делает так. И судья читает. Мы сидим и слушаем. Как оно звучит хорошо вот за стенках вот этого зала суда. А потом говорит ему: Гагик, если ты желаешь, мы еще можем зачитать. Какое ходатайство? Еще одно зачитал. Он говорит: да, достаточно. Тогда судья говорит: я просто прочитаю за последние дни, откуда поступили ходатайства. И показывают, пачка ходатайств поступила. Но мне позвонили, что еще в Степанакерт поступили ходатайства. Мы сюда доставить их не успели. Ну, думаю, этого достаточно. Кстати, скажу, друзья, в начале судебного заседания и раньше еще, вот, братья приезжали туда, Саша Костенко с братьями приезжали побеседовать с судьей. Ну, сказали, кто они, судья их послушал, говорит: если вы решили на меня повлиять, то это бесполезно. Ваши ходатайства уже повлияли достаточно. Вы можете не переживать. Так вот он сказал. Ну и теперь вот зачитывают, откуда ходатайство? Читают. Москва, 2 ходатайства в последнее время поступило. Кишинев, Минск. Ну, в общем, Украина, Молдова, Белоруссия, Узбекистан. Интересно было, тут кто-то сказал: о, мусульмане ходатайствуют перед христианами, что христиане христианина не судили. Потом, значит, Туркмения, Америка, Германия, Голландия. И по нескольку ходатайств оттуда. Отец голову опустил, сидит. Он никогда не думал, что он оставил семью. Кстати, он говорит: Гарик, если ты не будешь слушать меня, я тебе больше не отец. Это звучит так смешно. Где ты был 6 лет? Его не было. Вот. Хотя это не наше дело, это семья своя, но все-таки. А здесь он слышит, какая у него семья. По всему миру. По всему миру. И о нем переживает, о нем ходатайствует. Вот. Потом прокурор, судья говорит, что недели не хватит нам читать эти ходатайства, ограничимся этим. Опять перерыв, опять мы выходим, а теперь приговор должен быть. Отец подходит и говорит: думаете, вы будете переживать за Гагика? Я, отец, буду переживать. 2 года дисбата ему дадут? Где вы будете? Мне придется за ним смотреть. Ну, сказано красиво, а на самом деле как оно? мы говорим, зачем вы переживаете события? Хотя мы тоже переживали страшно, очень переживали. Вот, а мать, она тоже настолько переживала, все эти 7 месяцев, и сейчас вот решается судьба, где он будет дальше. Настолько переживала. Ну, а так, в общем-то, она, ну, я только первый момент сказал, когда она говорила, принимая присягу. Потом она покаялась в этом. И потом она помогала ему все время. Гарик, держись, Господь не открыл, что ты прав, держись так. Вот. На прокурор спрашивает, ты являешься членом церкви Евангельских христиан-баптистов? Он говорит, нет. Ты связывал себя обещаниями какими-то, как член церкви? Он говорит, ну я не успел принять крещение, не мог себя связать. Прекрасно. Раз ты не связал себя обещаниями, ты можешь сейчас принимать присягу, отбыть 2 года, мы можем, усматривая твои убеждения, вообще тебя не посылать на позиции азербайджанские, не давать тебе оружие, но ты можешь, ты же не связал себя. А Гаги говорит, я просто не успел, а в духе я уже связан давно. Вы знаете, здесь опять просматривается мысль, поступайте по духу. Поступайте по духу. Ну и когда уже последнее заседание судебное, приговор, мы так переживали, вот, и читает прокурор, я затребую 1 год лишения свободы, не условно, ну как бы условно, чтобы его не лишать свободы, в общем, они говорят то, чего сами не знают. Как судья потом сказал, у нас первый раз такое, мы не знаем даже, как вот сформулировать решение, что-то предпринимать надо, но мы знаем, что ничего предпринимать нельзя. Это мы хорошо знаем. Но что-то, ну как-то, ну, закрыть это дело в конце концов. Вот. И когда потом судья на армянском, весь процесс шел, не все нам понятно, хотя нам переводили, он видит, что нам переводят, и он переживает, вдруг мы что-то неправильно поймем, тут же по-русски начинает объяснять, говорит, по статье такое-то, за частичное нарушение, вот он приговорен к 1 году лишения свободы, но как бы условно, он будет находиться в воинской части, также будет, кстати, он поваром там работает, вот так же будет работать, где он работает, вот, ну просто под присмотром командиров. Кстати, командир роты сказал, до суда, Гагик, если ты решил идти этим путем, иди так до конца. Иди так до конца. И вот когда зачитали приговор, все. Знаете, достаем букет цветов и Гарику. И в это время молодежь запела. Там группа молодежи были, служители вот были. Запели псалом. Вера нелегкий путь. Узакон и тернист. Главное не свернуть. Главное прямо ввысь. Вера нелегкий путь, но нет путей иных, чтобы к Христу принуть в Царство Его святых. Верю, Господь Иисус, верю Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что в день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжу. Для меня первый раз этот гимн звучал в стенах вот этого зала суда, по-особому звучал. Верю, не постыжусь. И только что отец говорил, 2 года дисбата, что вы будете делать? А теперь все, он свободен. Он практически свободен, он также служит и дальше. И тут цветы, пение, прокурор, судья, недоумение. Тут и с канцелярии женщины идут. Такого не было никогда. Цветы подсудимому, песни поют. И тут же уже мы не обращаем никого внимания. Помолимся, поблагодарим Господа. Тут же возле этой скамьи подсудимых, возле загородки, уже вышел оттуда он и молится. Господи, слава Тебе. Все мы плакали. И когда пели, плакали, это было такое необычное пение. Вот такое напряжение было, что будет. А теперь мать выходит из рядов. Гагик, сыночек, плачет, обнимает его. Но нам трудно представить, кто не родители, трудно представить состояние матери. И теперь исход. Вся ее радость, всего его, ее существа направлено было на то, что сын оказался верным Богу, что сын устоял. А теперь торжество, торжество этого правильного решения. Верю, не постыдусь. Дорогие друзья, Вот это тот самый поединок Голиафа и Давида. И невозможно, невозможно победить, если не ходить по духу. Вожделение плоти, они кричат одно: что ты думаешь? Два года дисбата, где ты будешь? Кстати, мы же тоже не знали исход. Гагик говорит: как будешь? Посадят, значит посадят. Они посадят, значит слава Богу. То есть его сердечко тоже трепетало. 18 лет, совсем юный, он еще выглядит, не на 18 лет. Такой молоденький мальчишка совсем. Но сердце, твердое решение. Ходить путями Божьими. Дорогие друзья, в Слове Божьем написано: вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суд Божий. Мы куплены дорогой ценой. А цена, мы знаем, это кровь Иисуса Христа. Вот у нас у кого-то в руках фотоаппараты есть. Одни подороже, другие подешевле, есть очень дорогие. От чего это зависит? От того, ну, насколько в нем способности, качество, ну и так дальше. Чем лучше, тем дороже. Знаете, в народе говорят: по цене и товар. Какой товар, такая и цена. Библия говорит: вы куплены дорогою ценой. Кровь Иисуса Христа. А как насчет товара, друзья? Если применить, как говорят, по цене и товар, я – это то, что выкупил Бог. Ну, если так грубо сказать, товар, да? За меня заплачена огромная цена, и Бог от меня ждет качество, воспроизведение, вот, ну и прочего-прочего. Так, я сейчас аллегорическим языком. Бог ждет, потому что Он заплатил очень дорого. А что мы в ответ ему даем? Что? Поэтому, дорогие друзья, тема этой недели, тема нашего общения, она направлена на то, чтобы нам поступать по духу, чтобы ходить Божьими путями. В Слове Божьем написано: и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мир проходит, и похоть его. Знаете, все такое зыбкое, быстро проходит, меняется одно другим. И часто это яркое и красочное привлекает взгляды, а Божье Царство, оно вечное и непоколебимое. Один брат мне рассказывал, говорит, я был свидетелем одного интересного события. Он сам работал в сельской местности, и вот они стоят вдвоем с трактористом на поле. У них задача была разделить поле межой и приготовить для каких-то культур посеять землю. И поэтому нужно было разделить и вспахать поле, часть поля. Ну а делают они это так. Садится тракторист в трактор, где-то там на другом конце поля находит себе ориентир, какую-то метку, смотрит на нее, и транспорт движется в ту сторону. И трактористу нужно очень внимательно смотреть на метку, которую он выбрал, чтобы ровно оказалась межа. Это они делали часто, это дело для них привычно. И вот садится тракторист трактор, а брат, который рассказывал, я, говорит, стою и смотрю, как он поехал. И что-то замечаю удивительное и непонятное для меня. А потом рассказывает тракторист: я, говорит, выбрал темную метку, ориентир для себя, смотрю на него и двигаюсь. И когда я уже проехал больше половины поля, я обнаружил, что темная метка – это черная корова, которая кушает травку и потихоньку двигается. А я смотрю на нее, и когда я повернулся назад, у нее вот такая борозда, страшная, и в сторону коровы, куда она движется. Вот такая метка, вот такой ориентир. Вы знаете, друзья, я когда он рассказал, кстати, мысль это была, и очень удачный пример в смысле, как в этом мире все, и мир проходит, и похоть его. Все проходит, все движется, меняется одно другим, одно ярче другого, но направление одно. Звик с путей Господня. А мы приемля с вами Царство непоколебимое,
будем хранить благодать, которой будем служить Богу. Только благодатью Божией мы можем Ему служить. Я заканчиваю свое слово, друзья. Немножко мешает нам дождь, маловато. Но у нас время еще есть помолиться Господу. Прежде всего поблагодарить за особые пути, которые Бог предлагает для нас, чтобы нам идти этими славными и благословенными путями. Ориентиры этих путей – ориентиры вечные. Как в этой песне «Верю ты, мой Господь, верю, не постыжись». Ориентиры этого мира, вот как та темная метка, движется, движется, и никогда не будет ровных путей. Это будут мирские вот такие пути. Ориентиры Божьи, они твердые, вечные и непоколебимые. Прежде всего, поблагодарить Господа за то, что Он нам дал право стать и ходить этими путями. Друзья, может быть, момент не подходящий для кого-то, но если кто-то желает еще помолиться, молитвой покаяния, и такая возможность тоже есть сейчас, чтобы сказать Господу, прости, что не ходил твоими путями, что не поступал по духу, ориентиры были вот такие, движущиеся, плавающие. Сегодня смотрю впереди, а завтра оно уже где-то в сторону ушло, а время потрачено, силы потрачены, путь пройденный, и не тот путь. Надо возвращаться на исходную, время идет, Господь ждет, дьявол смеется, а дело Божие стоит, которое я должен был бы выполнять. Поэтому пусть благословит нас Бог. Вот, чтобы нам твердо стоять на пути на Господне и поступать по духу. Вы уже все хорошо знаете, как это делается, если кто-то желает помолиться, пройти сюда вперед, помолиться Господу. Поблагодарить Господа с места можно. И вот используя еще момент, который есть у нас для молитвы, давайте, друзья, мы встанем, склоним голову нашу для молитвы и помолимся Господу. Если кто-то желает помолиться сюда, то, пожалуйста, вы можете это сделать.